На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 14 декабря. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Быть или не быть митингу блока оппозиционных сил завтра в Сухуми. Депутатский корпус самопровозглашенной Республики Абхазия против. Спикер Юго-Осетинского парламента Анатолий Бибилов будет участвовать в выборах президента самопровозглашенной республики в 2017 году. Конкуренцию ему составят действующий юго-осетинский президент Леонид Тибилов и экс-президент Эдуард Кокойты. Парламент Грузии принял государственный бюджет на 2017 год. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: Турция ведет переговоры с Россией и Ираном по ситуации в Алеппо. Дональд Трамп выдвинул в министра энергетики экс-губернатора Техаса. США назвали главной угрозой 2017 года конфликт России и НАТО. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара продолжает попытки создать коридор для эвакуации людей из сирийского города Алеппо, но силы Башара Асада этому препятствуют. Как сообщает агентство Рейтер, турецкий лидер намерен обсудить ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о намерении провести переговоры с главами МИД России и Ирана. Шиитские отряды, поддерживаемые Тегераном, воюет в Алеппо на стороне сирийской правительственной армии. Во вторник стороны конфликта при посредничестве России и Турции договорились о перемирии в начале эвакуации из Алеппо повстанцев и мирных жителей. В среду бои возобновились, противоборствующие стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Техас Рики Перри на пост министра энергетики. Об этом сообщили в переходном штабе Трампа. В заявлении говорится, что в качестве губернатора Техаса Рики Перри обеспечил такие условия для ведения бизнеса, которые позволили бы создать в штате миллионы новых рабочих мест и снизить цены на энергию. В штабе Трампа считают, что такой же подход Перри применит и ко всей стране, став министром. Республиканец Рик Перри занимал пост губернатора Техаса в 2000-2015 годах. Он участвовал в президентской кампании и критиковал Трампа. Однако после выхода из борьбы за Белый дом Перри выступил в его поддержку.
Эхо Кавказа. Новости.
Военный конфликт между Россией и странами НАТО может стать главной угрозой в 2017 году. Об этом говорится в докладе Американского совета по международным отношениям. Документ под названием «Предварительное рассмотрение возможных угроз в 2017 году» опубликован на сайте совета. В его основе результаты опроса около 500 правительственных чиновников и экспертов по внешней политике. По мнению экспертов, вероятность преднамеренной или случайной военной конфронтации Москвы и стран НАТО из-за агрессивного поведения России в Восточной Европе умеренная, однако последствия будут чрезвычайно тяжелыми. Другая серьезная угроза наступающего года, по мнению экспертов, возможный ядерный кризис Северной Кореи. Вероятность данного сценария велика, однако последствия менее серьезные для Вашингтона, считают эксперты. Также в списке возможных угроз проведение разрушительной кибератаки на жизненно важные объекты американской инфраструктуры, а также вероятность теракта с большим числом жертв на территории США или их союзников. Генпрокуратура Украины установила личности около 100 человек, подозреваемых в причастности к крушению Боинга 777 малазийских авиалиний под Донецком в июле 2014 года. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Старожук. По его словам, установлены личности членов экипажа зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет, а также людей, которые отдавали соответствующие приказы и были причастны к транспортировке комплекса. Старожук отметил, что некоторые из причастных к трагедии могли не знать, как именно будет использован БОК. Жертвами крушения Боинга 777 стали 298 человек. Согласно результатам расследования Международной следственной группы, самолет был сбит ракетой привезенного из России БУКа с территории, которую контролировали сепаратисты. Преступлению, по предварительным данным, причастны около 100 человек. В Москве заявляют, что российские зенитные комплексы никогда не пересекали границу с Украиной. Расследование трагедии ранее было продлено до 2018 года. Сотни кувейтцев собрались возле посольства России, чтобы потребовать прекращения насилия в Алеппо, где Москва помогает правительству Сирии в уничтожении оппозиционных сил. Как сообщает агентство Associated Press, толпа состояла из различных слоев общества и включала как представителей либералов, так и исламистов. Протестующие несли фотографии сирийских детей и плакаты президента Сирии Башара Асада со свастикой. Депутат Джамаан Аль-Херши потребовал, чтобы его страна разорвала дипломатические отношения с Россией из-за поддержки Асада. Он также призвал Кувейт пустить больше сирийцев и заявил: «Мы должны поддержать наших арабских братьев и сестер от нападений и преступлений сирийского режима и его союзников». Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск вошел в группу советников избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня сообщили в переходном штабе Трампа. Команда экспертов будет консультировать новую администрацию по вопросам экономической программы. Среди советников – главы крупнейших американских корпораций. Илон Маск – американский предприниматель, один из наиболее известных бизнесменов в области современных технологий. Корпорация SpaceX является за частным разработчиком ракет-носителей.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня в Сухуми прошло экстренное заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором служба государственной безопасности обнародовала записи телефонных разговоров, свидетельствующие о том, что завтра во время митинга блока оппозиционных сил планировалась силовая акция с поджогами и физическим устранением действующего президента Рауля Хаджимба. На заседании побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Председатель службы государственной безопасности Зураб Маргания сообщил депутатам следующее.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий одним из оперативных подразделений службы государственной безопасности была получена информация о готовящихся вооруженных провокациях. Были установлены лица, была получена санкция на проведение оперативно-технических мероприятий. В результате оперативно-технических мероприятий нам была получена информация, которую я готов предоставить, в которой вы услышите, где говорится о подготовке оружия, о попытке физического устранения президента и еще о многих вещах. Я хочу, чтобы было понятно, на контроле стоит один человек, и разговаривает он с тремя разными людьми. Один из них установлен точно, с ним была беседа проведена. Это вот фамилия его Миквабе, Абик.
Зураб Маргания также проинформировал о том, что взятым под контроль человеком был Рамаз Джопуа, сопредседатель политической партии Мцахара. Председатель СГБ представил депутатам для прослушивания три файла с записью телефонных разговоров. Фрагмент одного из них представляет собой беседу в кавычках между Рамазом Джопуа и Абиком Миквабе.
И пил президент, а ему предложили данного варианта, какой-то он сказал, что он дебил. Он пытался получить поджать и выпить с Абхазией. Это лишь как конченый, что сказал. Но у нас руки разжарываем. Этот идиот должен получить то, что он заслуживает. Он это получит 15 числа. А мы сожжем все, а люди уже готовы, там сейчас снова. Они сожгут все, а мы еще хотели как-то разрушить, чтобы не было кровопролития, но этот человек хочет. У него, видимо, внутриментальные задания. Но этот человек не спустится с третьего этажа, а
Депутат Беслан Губас так прокомментировал услышанное.
Спрашивает, вот во второй записи человек спрашивает, как ваши дела там и так далее, насколько я помню. Да, и он отвечает, зажигательные смеси у нас подготовлены.
Все идет по
плану. Да, все кажется по плану. Мы сожжем, он не выйдет, мы его убьем и вынесем из этого здания. Я так понимаю.
Что оружие завезли на
дорогу. Вот сейчас правоохранительные органы представлены здесь прокуратурой. Если услышит гражданин, что один из граждан сидит, затачивает пол металлический, он подходит и говорит, что ты делаешь? А он ему говорит, я это готовлю, чтобы убить вот того человека. Гражданин, который звонит и сообщает в органы, примите меры, а то он убьет кого-нибудь. Что сделают органы в этом случае? Наверное, применить какие-то меры к нему, а потом разобраться, убьет он или не убьет. Когда я слышу такое, их не там маму, не маму, их не все. Да мы встанем, да мы их сметем. Мы их сметем. Кого?
Председатель СГБ передал генеральному прокурору материалы дела и сообщил депутатам, что следствие должно во всем разобраться. Силовики покинули здание парламента, а обсуждение услышанного продолжалось и было очень бурным. В настоящее время депутатский корпус готовит текст обращения к народу Абхазии. Скорее всего, в нем будет содержаться призыв ко всем добропорядочным гражданам не принимать участие в митингах и сходах, которые планирует оппозиция на завтра. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим новостям. Сегодня стало известно о смерти в Сирии еще одного жителя Панкисии – Рамзана Багакашвили. Его отъезд в эту страну почти 2 года назад вызвал шумный скандал. Тогда Рамзан вместе с несовершеннолетним односельчанином Муслимом Куштанашвили беспрепятственно прошли погранконтроль в Тбилисском аэропорту, чтобы через Турцию перебраться в Сирию и примкнуть к рядам ИГИЛ. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Последний раз Тейна Алханашвили видела своего сына Рамзана Багакашвили 2 апреля 2015 года. Тогда она его проводила в школу, ему было 18 лет, и он учился в 11 классе. Вместе с ним был и 16-летний Муслим Куштанашвили. Но вместо того, чтобы пойти в школу, они направились в Тбилисский аэропорт и улетели в Турцию, а оттуда перебрались в Сирию. За это время Рамзан выходил на связь с матерью, старался подготовить ее к тому, что живым она его больше не увидит. О разговорах матери и сына рассказывает независимый журналист из Панкиси Сулхан Бурдикашвили.
Она сказала мне, что Рамзан через интернет с помощью приложения WhatsApp связался с ней, говорил, чтобы не нервничала, что он хотя и в Сирии, но в безопасном месте. Но там же говорил матери, что он никогда не вернется в Грузию, потому что ушел на джихад.
Но вчера вместо сына на связь с Тиной Алханашвили вышел кто-то другой, сказать, что ее Рамзана больше нет в живых. В Панкисском ущелье многие убеждены, что если бы не попустительство властей, парень сегодня был бы жив. Ведь он вместе с 16-летним Муслимом Куштанашвили беспрепятственно прошел пограничный контроль. Рамзан тогда учился в 11-м, Муслим в 10-м классе, а школьников без официального согласия родителей за рубеж не выпускают. Исчезновение школьников вызвало возмущение жителей Панкисского ущелья. Совет старейшин потребовал тогда от грузинских властей найти и наказать людей, которые вербуют в ущелье молодых людей и отправляют их на войну в Сирию. Вскоре были задержаны несколько жителей Панкисского ущелья. Среди них и Аюб Бурчашвили за связь с ИГИЛ. Он в марте 2016 года был осужден на 14 лет лишения свободы. После этого отток молодых панкистцев в Сирию резко сократился. На это повлияла и гибель уроженца Панкисского ущелья, одного из лидеров исламского государства Тархана Батирашвили, известного как Умар аш-Шишани. С участившимися вестями о смертях в Сирии жителей Панкиси угас и романтический пыл местной молодежи, симпатизирующей экстремистским группировкам. Глава Совета старейшин Заур Кумашвили считает, что молодые люди, уехавшие воевать в Сирию, жертвы фанатизма.
В целом это глобальная проблема. Власти и население вместе должны серьезно работать над этим вопросом. Нужен комплексный подход. В последнее время мы наблюдаем, как молодежь стала больше интересоваться образованием. Очень многие поступили или собираются поступить в вузы Грузии.
В то же время судьба десятков молодых людей из Грузии, в том числе ушедшего вместо с Рамзаном Багакашвили Муслима Куштанашвили, остается неизвестной. Точнее, нет никаких обнадеживающих вестей, говорит политолог Георгий Куброница.
Мы, к сожалению, будем узнавать о гибели молодых людей, покинувших Грузию и воюющих в террористических организациях. Это будет длиться до тех пор, пока в Сирии и в Ираке продолжается война, и исламское государство сохраняет свои позиции.
А с учетом того, продолжает Георгий Купрунидзе, что международное сообщество реагирует на годами длившийся сирийский кризис неэффективно, вести из этого ближневосточного региона долго еще будут недобрыми. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Некруглый стол. Время рубрики «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кэти Бочарашвили.
Сегодня гости нашего некруглого стола – эксперт по европейской политике Мамука Жгенти и журналист, главный редактор интернет-портала «Эйлат сегодня» Михаил Элигулашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Мамука, первый вопрос у меня к вам. Как к эксперту и как к человеку, который временно живет и работает в Молдове, в стране, которая более 2 лет назад получила право посещать европейские страны без виз. Что в реальности означает безвизовый режим? Значит ли это, что на простого гражданина Грузии, скажем так, сразу обрушится мана небесная, ему нужно будет только купить билет, сесть в самолет, и все мечты о хорошей жизни сразу сбудутся?
Это очень интересно, то, что случилось, очень хороший шаг в направлении сближения Грузии и Украины с Евросоюзом.
Простите, я вас перебью. Случилось уже? Многие просто не верят в это. Что-то еще может произойти до этого момента?
Во всех случаях я уверен, что на 99,9% это свершится. Поэтому я уверен, что если уже не с 1 апреля, то во всяком случае в 2017 году безвизовый режим между Евросоюзом и Грузия, и Украина вступит в силу. И наши граждане смогут, допустим, пользоваться этой возможностью. Хотя, как вы правильно ответили в вашем же вопросе, это не значит, что за ночь ситуация и в Грузии, и в Украине там радикально изменится, и мы начнем жить по-другому. Вот та же самая Молдова, очень хороший пример для этого, где 2 года уже как этот режим действует, и вы знаете, какой-то период назад были выборы президентские, и на этих выборах победил не тот кандидат, который как раз провозглашал и собирался еще большую интеграцию Молдовы в Евросоюз. Победил пророссийский кандидат, поэтому из этого тоже видно, что только безвизовый режим не решает те проблемы, которые очень важны для нашего населения, для наших граждан. Поэтому я и 2 года назад, и 4 года назад, когда мы вообще начали этот процесс, был очень против того, чтобы мы создавали какие-то ожидания, которые будут нереальными, которые будут просто восприятие граждан, значит, какие-то радикальные изменения. Это, еще раз повторяю, очень хорошо. Это поможет, во-первых, большего понимания европейских ценностей, то, что творится, допустим, в Западной Европе для наших граждан. Но это не значит, что все наши граждане смогут без визы, без каких-то процедур взять, поехать туда и начать работать и зарабатывать большие деньги, которыми они смогут обеспечить и себя, и свою семью уже в Грузии. Это нужно обязательно объяснить народу, и я думаю, что я, кстати, уже 2 года прошу наши власти, чтобы они сделали серьезную кампанию для того, чтобы объяснить, что это значит для граждан, как они могут этим пользоваться, что за последствия влекут за собой, если, допустим, человек не будет эту информацию иметь и будет допускать ошибки. Но это очень важно. У нас еще есть время до апреля, во всяком случае. Я думаю, что еще раз призываю грузинские власти немножко более серьезно этот вопрос взять под свой контроль и делать побольше для этого.
То есть сама процедура въезда в страны Евросоюза никак не будет облегчена. Точно так же человек должен иметь деньги на счету в банке. Может быть, и всей семьей, как и раньше, его не впустят в страну. Все это ведь сохраняется, и любой таможенник сможет завернуть человека, который намерен ехать в страну Евросоюза, вот так просто, не объясняя даже причин.
Вы знаете, все эти документы, которые нужны были гражданину Грузии, чтобы взять визу шенгенскую, и которыми он шел в консульство одной из стран Шенгенского договора, эти документы он или она должны иметь при себе, уже когда будет пересекать границу. Но тут добавляется еще дополнительный фильтр в лице наших собственных таможенников и пограничников, потому что в первую очередь наши грузинские таможенники, даже пограничники, должны проверять, есть ли у этого гражданина все те документы, документы, которые нужны будут ему для того, чтобы зайти и пересечь границу Евросоюза. Поэтому первый фильтр уже появляется в Тбилиси, то есть на наших границах. И второй фильтр – это, конечно, таможенники и пограничники Евросоюза. По практике, по молдавской, допустим, практике, очень мало, по процентному отношению, очень мало людей, которым было отказано во въезде и которых вот так без обоснования вернули назад. Я даже могу сказать, что это меньше 1% даже. Но еще раз повторяю, это не значит, что поголовно всем, кому захочется, если у них нет ресурсов, нет тех документов, допустим, билета, чтобы он вернулся назад, нет приглашения, если, допустим, он едет какие-то медицинские процедуры проходить и так далее. Вся эта документация обязательна для того, чтобы ему, человеку, была дана возможность заехать в Евросоюз. Самое еще главное, нужно людям объяснить, что это всего на 90 дней в течение 180 дней. То есть каждые 6 месяцев человек может посещать Евросоюз в течение 3 месяцев. Этот визит не дает никакого права там работать. Но в то же самое время, если человек желает там работать и думает, что у него есть ресурс, чтобы его, допустим, знания или практика была бы востребована, он может поехать, он может за это время договориться, проходить консультации. То же самое с учебой. Он может поехать, допустим, сдать экзамены и так далее. Но во всех случаях им придется вернуться назад, пройти все процедуры, взять новые визы, уже рабочие визы или учебные, и вот потом уже снова вернуться в страну Евросоюза.
Спасибо. Михаил, хочу спросить у вас. Граждане Грузии с марта 2014 года тоже получили право посещать Израиль без виз. О чем говорит двухлетний опыт таких поездок в Израиль?
Давайте так, отмена визового режима между Грузией и Израилем. В любом случае, это позитивный шаг, который очень важен для двухсторонних отношений. С другой стороны, мы сегодня имеем дело, во-первых, с огромным ростом грузинских туристов, которые приезжают в Израиль. То есть, если говорить о цифрах, то больше, чем в 2 раза с 2014 года. На 2013 года увеличился поток туристов из Грузии в Израиль. А с другой стороны, мы сегодня имеем дело с тем, что проблема грузинских туристов, проблема тех людей, которые приезжают из Грузии в Израиль и остаются здесь для того, чтобы поработать, заработать денег и, соответственно, посылать эти деньги в Грузию, то есть кормить семью, стала серьезной государственной проблемой, которая решается уже на уровне не только миграционной службы, но и израильского парламента. Если в 2012 году вообще не было зафиксировано ни одного заявления от граждан Грузии с просьбой остаться в Израиле и получить здесь какой-то статус, то есть в 2013 году таких заявлений было, по-моему, 5, а в 2014 – 50, а вот в 2016 году, до конца года, таких заявлений, по информации миграционной службы Израиля, ожидается около 5 500. То есть это в десятки раз выросло это число. Соответственно, на сегодняшний день та же миграционная служба обратилась к правительству Израиля с просьбой отменить инструкцию, которая разрешает гражданам другой страны оставаться в Израиле, подавать заявление с просьбой о статусе беженца и получать неприкосновенность на весь тот период, пока это заявление рассматривается. Можно понять отношение Израиля к этой проблеме по нескольким факторам. Вот один пример просто. Около 3-4 месяцев, а нет, больше, около полугода назад, приехала в Израиль группа грузинских паломников, 50 человек, которые сошли с автобуса, сошли с самолета, сели в автобус. 2 дня ездили на какие-то экскурсии, они были в Иерусалиме, они проехались по всем святым местам. После того, как экскурсия двухдневная закончилась, 45 человек из этих 50 напрямую отправились в миграционную службу, подали заявление с просьбой получить в Израиле статус беженца. Речь идет не только о грузинских, но и об украинских беженцах. Украина и Грузия на сегодняшний день являются основными поставщиками, что ли, вот таких вот заявителей. Причем по цифрам граждан Грузии сегодня больше обращается с просьбой о предоставлении статуса беженца, чем граждан Украины, хотя, по идее, должно было быть наоборот. То есть, да, такая проблема существует, и, в общем-то, государству как-то ее надо решать. Единственный путь решения, который мне представляется самым логичным, предложил человек по имени Ицек Моше, который возглавляет Грузино-Израильскую торговую палату. Он просто предложил ввести официальные квоты на работу в Израиле для граждан Грузии. То есть это предложение из категории, если ничего нельзя делать с проблемой, то надо просто расслабиться и получить удовольствие, да, получить выгоду какую-то от всего происходящего, то есть разрешить официально работу граждан Грузии в Израиле, и, соответственно, эта проблема, она как бы будет, ну, если не решена, то как минимум пригашена.
Понятно, но пока действует этот закон, его не отменили. Каков все-таки процент удовлетворения таких просьб о предоставлении убежища?
У меня нет точных цифр, точного процента удовлетворения, но если я вам расскажу о самой системе, как это все происходит, то можно даже не дожидаться окончательного решения. Система выглядит так. Человек, подающий заявление в миграционную службу о предоставлении статуса беженца, он буквально вот с момента подачи заявления получает некоторую неприкосновенность, во-первых, то есть на все время рассмотрения, до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по его вопросу, он имеет право находиться в Израиле, его никто сюда не выселить, то есть не депортировать. Более того, государство прекрасно понимает, что если человек здесь находится 3, 4, 5 месяцев, иногда это год может продолжаться, что человеку все это время нужно на что-то жить, нужно, грубо говоря, что-то есть, или на что-то снимать квартиру, ему на это время дается так называемая виза A5, ALF-5, то есть это виза, которая дает право на работу. То есть человек, подавший заявление, он имеет право на работу, он имеет абсолютно официальный статус. Этот процесс происходит, в общем-то, в основном через или какие-то посреднические конторы, или через адвокатов. То есть все равно этим людям приходится платить какие-то деньги за то, чтобы пройти эту процедуру. Но, в общем, они как минимум на год свою проблему решают.
Спасибо. Мамука, а стоит ли гражданам Грузии надеяться на такие же условия в странах Евросоюза?
Вы знаете, есть что-то схожее между Израилем и Евросоюзом. И вот на прошлой неделе, допустим, были приняты решения насчет вот режима приостановления, визового режима, как вы знаете, да. Это то же самое, допустим, как у Либерта, так же, как вот эта инициатива, которую, оказывается, миграционные службы внесли в парламент Израиля, или обратились в правительство Израиля. Реально, Евросоюз уже сталкивается с этой проблемой. Это меньше касается Молдовы, хотя вот за последний год уже было ясно, что минимум 20 человек, которые вот вошли, въехали в Евросоюз, а потом уже подали аппликацию на то, чтобы остаться и стать беженцем. Но очень большая Евросоюза проблема с Западными Балканами, с Боснией и Герцеговиной, с Албанией, где тоже есть безвизовый режим, уже давно он действует. И там очень большой процент людей, которые заезжают в Евросоюз, пользуясь безвизовым режимом, и уже находясь на месте, они просят убежище. Убежище, когда просят, там уже не действует, допустим, этот договор уже там вступает в силу и европейский Конвенция по правам человека и внутренние законодательства разных стран Евросоюза, поэтому там у них нет возможности этих людей сразу отправлять назад. Минимум один год в Германии, допустим, длится рассмотрение вопроса об убежище, поэтому, конечно, этот вопрос существует, эта проблема существует, и поэтому вот были приняты в последнее время вот эти решения. Что касается для Грузии, конечно, грузины это от нас зависит, потому что если наши граждане будут вот так пользоваться вот такой возможностью заезжать туда, а потом уже просить убежище, это повлияет уже на других наших граждан, и Евросоюз будет вправе приостановить действие безвизового режима, и, конечно, это в конечном итоге скажется на наших других граждан. Поэтому это еще один фактор, где, конечно, нам нужно подойти с большей ответственностью. И я думаю, что судьбы, допустим, в смысле вот в этом отношении будущее наших граждан во многом зависит от нас самих. Как правильно мы будем этим режимом пользоваться? И вот это как бы очень важный вопрос. Поэтому, еще раз повторяю, я думаю, что на этом этапе вот все эти детали нужно очень хорошо объяснить нашим гражданам, потому что то, что сейчас является очень хорошей новостью, и то, что даст нашим гражданам возможность пообщаться с нашими, допустим, с друзьями, там, партнерами, даст возможность больше ездить в Европу и узнавать о Европе, о ценностях европейских и так далее, в то же самое время может обернуться какой-то проблемой уже для других, потому что наши неправильные действия могут в конечном итоге сказаться на других наших гражданах. Поэтому очень важно знать, во-первых, и потом уже как бы использовать правильно вот все эти правила и процедуры.
Да, ну будем надеяться, что граждане Грузии эти нововведения используют во благо себе и стране, а не во вред. Я благодарю гостей нашего некруглого стола. Сегодня ими были эксперт по европейской политике Мамука Жгинти и журналист, главный редактор интернет-портала «Эйлат сегодня» Михаил Элигулашвили.
Это был наш некруглый стол. С экспертами беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Поматова.
Грузинская национальная валюта достигла нового исторического минимума. Так, на 15 декабря Нацбанк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару в размере чуть более 2,6 лари, что является новым историческим минимумом. Эксперты предполагают, что обесценивание лари на этом этапе вызвано анонсированными экономическими инициативами Кабинета министров. Как известно, план правительства предполагает повышение акциза на табак, нефтепродукты, автомобили и горный бизнес, а еще перевод части ипотечных кредитов в национальную валюту. Эксперты призывают Кабмин сократить госрасходы, сделать акцент на привлечении инвестиций и не связывать резкое падение национальной валюты с внешними факторами, передает информ агентство Front News. В Грузии освобождены от занимаемой должности около 20 сотрудников центрального офиса бывшей правящей партии «Единое нацдвижение», и сокращения будут продолжаться. Как утверждает исполнительный секретарь партии Серго Ратиани, сокращение связано с уменьшением финансирования партии на 100 тысяч лари, но не все члены партии верят в эту версию. Сокращения коснулись тех, кто открыто выразил недовольство той группой верхушки партии, которая пытается отмежеваться от партии Михаила Саакашвили, и провести съезд, который запланирован в январе. В условиях большинства своих сторонников утверждает зампредседателя парламентского комитета по юридическим вопросам Чора Тактакишвили, передает «Грузия онлайн». Оперный певец, основатель партии «Государство для народа» Пата Бурчуладзе заявил сегодня на съезде партии об уходе из политики. Бурчуладзе сообщил, что намерен уехать за рубеж и вернуться к творческой деятельности. По его словам, основанная им партия продолжит свое существование. Председателем политической организации будет назначен 24-летний эксперт в области политической науки Ника Мочутадзе. Экс-президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокуйте призывает абхазские власти и оппозицию сохранить мир в республике и наладить конструктивный диалог между всеми политическими силами. По его словам, наши народы в конце 80-х годов прошлого века начали противостояние грузинскому национал-фашизму, выстояли в кровопролитных войнах, отстояли свободу и в один день, 26 августа 2008 года, были признаны Великой Россией как независимое государство. В своем обращении Кокуйте призвал политический спектр найти общий язык и доказать, что мудрость народа позволит решить любые вопросы, которые возникают в ходе становления абхазского государства.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Спикер Юго-Осетинского парламента Анатолий Бибилов подтвердил, что намерен участвовать в выборах президента самопровозглашенной республики в 2017 году. Известно, что официально его выдвинет кандидатом в президенты партия парламентского большинства «Единая Осетия» в середине января. Спикер парламента считается одним из фаворитов предвыборной гонки. Конкуренцию ему составят действующий президент самопровозглашенной республики Леонид Тибилов и экс-президент Эдуард Кокуйте. Жанна Тарханова с подробностями.
Для 46-летнего спикера Юго-Осетинского парламента Анатолия Бибилова выборы 2017 года – вторая попытка избраться на пост президента республики. В 2011 году тогдашний министр по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии, выдвинутый кандидатом в президенты от партии «Единство», уступил во втором туре лидеру оппозиции Алле Джоевой. Впоследствии Анатолий Бибилов покинул «Единство» и основал новую политическую организацию «Единую Осетию», с которой выиграл парламентские выборы 2014 года и стал спикером парламента Южной Осетии. 9 декабря Анатолий Бибилов подтвердил, что намерен баллотироваться на пост президента. Цитата. «Председатель партии, в которой состоит 5000 человек, не может не баллотироваться в президенты Южной Осетии», — сказал Анатолий Бибилов. «Решение о выдвижении его кандидатуры будет принято на съезде партии «Единая Осетия», который планируется провести 20 января. Как рассказал мне депутат парламента от «Единой Осетии» Петр Гасев, в настоящее время идет подготовительная работа.
Региональное отделение партии «Единая Осетия» проводит работу в регионах Южной Осетии, где они зарегистрированы, также в городе. Значит, все необходимое для съезда в Южную планируем провести его, наверное, с первой половины января. На съезде это обязательно будет. У нас два вопроса. Это выдвижение Бибилова Анатольевича в качестве кандидата на пост президента Республики Южная Осетия в 2017 году и отчет партии о проделанной работе за последний год.
Петр Гасев говорит, что Бибилов готов идти в президенты с той же программой, с которой выиграл парламентские выборы. Главная цель – вхождение в состав России.
Лич как политик. Он никогда не менял своих политических убеждений. И с самого первого дня до сегодняшнего и с последующего будет отстаивать ту позицию партии, политику партии, которую партия проводила изначально. Не будут никаких политических, никакой политической конъюнктуры. Если будет по другой цели, Анатолий, на мой взгляд, я абсолютно в этом уверен, не будет менять своих политических убеждений.
Член политсовета партии «Единая Осетия» Игорь Козаев уверен, что партийцы выдвинут Анатолия Бибилова в качестве кандидата на пост президента.
Там мы идем на выборы, мы идем не ради участия, мы идем ради победы, это понятно. Программа будет обнародована только после того, как некоторые программы зарегистрируют как кандидата. После этого сразу будет обнародована и начнет агитация.
По мнению экспертов, президентские выборы 2017 года пройдут в острой конкурентной борьбе. Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов считаются фаворитами предвыборной гонки. О намерении побороться за президентский пост недавно заявил и экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойтын. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Парламент Грузии принял государственный бюджет на будущий год. Прения на заключительных слушаниях были напряженными. Депутаты от оппозиции задавали множество вопросов, ответы на которые, однако, они так и не получили. По словам министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили, правительство осознает всю полноту ответственности и готово принять все вызовы. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Новый кабинет министров, сформированный после октябрьских парламентских выборов, сегодня презентовал грузинским депутатам окончательный вариант финансового плана на будущий год. Премьер-министр Георгий Квирикашвили, впрочем, парламент своим присутствием не почтил, и основная нагрузка легла на плечи министра финансов Дмитрия Кумсишвили. Первую часть своего выступления Кумсишвили посвятил краткому анализу внешних факторов, тормозящих экономический рост. Основной причиной замедления, по мнению министра, стало глобальное падение цен на основные виды экспортной продукции Грузии. К примеру, в нынешнем году страна экспортировала на 46% фундука больше, чем в прошлом. Однако из-за снижения цен совокупный доход отрасли вырос всего на 4%. Согласованные параметры бюджета были представлены во второй части выступления Кумсишвили.
Доходная часть бюджета рассчитана исходя из 4% роста ВВП и составит 11,5 миллиардов лари. Из них 86% – внутренние поступления, остальные 14% – за счет различных заимствований. Дефицит бюджета определен на уровне 4,1%. В расходной части бюджета финансы распределяются следующим образом. 27% составят расходы на социальные нужды и здравоохранение, 23,5% – пойдут на развитие инфраструктуры, еще 13% на финансирование силовых ведомств. На нужды системы образования будет выделено 9,5% средств, 8% на покрытие долговых обязательств страны.
Вопросы оппозиции в основном касались возможной нестабильности цен на фоне перманентной девальвации лари. Министр отвечал, что правительство не видит предпосылок для роста цен. «Инфляция в нынешнем году составит 2%, как и в прошлом, 2015 году», — сказал Кумсишвили. При этом чиновник отметил, что основной задачей власти в будущем году станет конвертация долларовых займов граждан в лари. Анонсированная правительством так называемая «ларизация экономики», по словам министра, будет способствовать оздоровлению финансовой системы страны.
«Основным вызовом для нас остается то, что 25% доходов наших граждан идет на покрытие долговых обязательств, связанных с девальвацией лари, что, по признанию зарубежных экспертов, резко ухудшает социальный фон в стране. Именно по этой причине мы решили в будущем году выделить единовременные субсидии на покрытие разницы между обменными курсами, что будет осуществлено совместно с Нацбанком страны».
Однако данный ответ не удовлетворил оппозицию. Нацдвижения считают, что подобные планы, напротив, еще более усугубят ситуацию. Вот что заявил по этому поводу Отар Кахидзе.
«Вы собираетесь выделить из бюджета на эти цели 65 миллионов лари и говорите этим, что лари обязательно обесценится. Иначе зачем было это заявлять? В противном случае, если лари окрепнет, эти средства пойдут непонятно куда, и у нас есть подозрение, что их трата будет проведена непрозрачно. Вы посылаете гражданам недвусмысленный сигнал, что за доллар никогда не будут давать меньше 2 лари 66 ТТ».
Отдельно был поднят вопрос о предполагаемом пересмотре тарифной политики со стороны энергетических операторов. Депутат от Нацдвижения Роман Гуцеридзе поинтересовался, какие механизмы есть в запасе у властей, если встанет вопрос пересмотра тарифов в сторону их повышения. Однако и этот, и другие вопросы оппонентов остались без ответа. Кумсишвили лишь заявил, что правительство осознает всю полноту ответственности и готово принять вызовы, перед страной. Главный финансовый план, который определит движение государственных финансов в будущем году, был принят большинством голосов. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
В конце 2014 года небольшой инициативной группой виноделов была создана Ассоциация виноградарей и виноделов Южной Осетии. Официальный информационный портал Республики Южная Осетия публикует интервью с одним из членов этой ассоциации – виноделом Аланом Гаглоевым. Среди населения республики немало заинтересованных в винном производстве. Просто у большинства нет возможности развивать и вести свое дело самостоятельно. Мы же принимаем в ассоциацию людей, которые хотят просто выращивать виноград и потом будут продавать его нам же, рассказал Гаглоев. Он считает перспективным направлением экспорт винодельческой продукции. Однако такой возможности пока нет. Мы за сезон изготавливаем приблизительно 6 тонн вина Санафсир, винный колос, но для местного рынка. А на местном рынке наши вина не особо востребованы, так как почти каждая семья в Южной Осетии сама готовит домашнее вино, говорит Гаглоев. Наряду с известными сортами винограда Каберне, Мерло, Шардоне, виноградари намерены культивировать и местные сорта винограда. Наши местные сорта винограда нравятся прежде всего местному потребителю. Мы отправили наши вина, изготовленные из местных сортов винограда, специалистам на проверку и в большинстве случаев получили от них высокую оценку. Поэтому наряду с известными сортами винограда мы будем выращивать и местные сорта, рассказала Лан Гаглоев. Газета «Республика» вспоминает о знаковой годовщине. 25 лет назад, 13 декабря 1991 года, во Владикавказе открылся первый съезд осетинского народа. Автор статьи LGOF делает экскурс в историю и обращает внимание на важность этого мероприятия. Съезд осетинского народа еще сильнее бы усилил единение нации, смягчил предвыборную ситуацию. Тем более, что накопилось немало общенациональных вопросов, и потребность в проведении всеосетинского форума стоит остро, считает автор. Он предлагает обсудить три главных вопроса. В первую очередь, надо четко определить, наконец, вектор развития страны, хотя бы на ближайшие 5 лет, до следующего общенационального съезда. Осетины всего мира должны сказать свое слово по вопросу развития государства. Это будет независимая страна или вхождение в состав России. Данный вопрос стоит уже не первый год краеугольным камнем. И решение всеосетинского съезда должно прекратить эти политические качели по данному вопросу на определенное время. Второй вопрос касается переименования страны и возвращения ей исконного названия – Алания. Третий вопрос, который также не терпит отлагательств – подготовка к столетию геноцида осетинского народа, до которого осталось 3 года. Как упростить вывоз сельхозпродукции за пределы Южной Осетии, обсуждали на встрече заместителя председателя правительства Дмитрия Козаева с начальником управления по фитосанитарному и ветеринарному надзору Министерством сельского хозяйства Таймуразом Алборовым. Дмитрий Козаев недавно предложил руководству страны для упрощения порядка оформления документов создать специальный сервисный центр. Создание сервисного центра, в котором физическому лицу, предпринимателю на законных основаниях будет оказывать помощь юридическое лицо, брокер, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем, во многом облегчит процесс оформления необходимых документов, подчеркнул в ходе встречи Дмитрий Козаев. Создание единого сервисного центра позволит аккумулировать представителей организаций с южной и северной части Осетии, которые выдают соответствующие разрешения на вывоз и реализацию продукции, пишет агентство. Дмитрий Козаев назвал имена и контакты официальных лиц, у кого можно получить всю необходимую информацию. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии сегодня с вами Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Преступления в Грузии стали совершать чаще. Согласно исследованию IDFI, показатель регистрированных за 9 месяцев 2016 года преступлений – самый высокий за последние 3 года показатель. В НПО также обращают внимание на то, что в статистических данных самого МВД есть значительное несоответствие. Тему продолжит Анастасия Славинская.
С начала 2016 года МВД не публиковало статистических данных о зарегистрированных в стране преступлениях. Не делала этого и Национальная служба статистики до тех пор, пока на парламентских слушаниях в конце ноября Георгий Гебришвили, тогда кандидат на пост министра внутренних дел, в ответ на критику депутата оппозиционной партии во всеуслышание не заявил о том, что ведомство регулярно, раз в квартал, передает данные Грустату, а служба, в свою очередь, их публикует. На деле же цифры на сайте Грустата появились только после этого спора в парламенте, говорит Леван Авалишвили, председатель правления IDFI. Такой подход, считают в НПО, рождает подозрение, что ведомство искусственно препятствует распространению этой информации. По словам Авалишвили, согласно анализу опубликованных данных, оказалось, что криминогенная ситуация в стране ухудшилась. В первую очередь это касается преступлений против жизни, здоровья, а также прав и свобод человека, говорит Авалишвили. Так, например, за 9 месяцев 2016 года было зафиксировано 743 преступления против жизни. Эта категория объединяет убийство, попытки убийства и доведение до самоубийства. В 2015 таких преступлений было совершено 623, а в 2014 499. Авалишвили говорит, что в статистических данных, опубликованных самим МВД в предыдущие годы, они также нашли определенные несоответствия.
Данные, опубликованные в 2014 году относительно статистики преступлений, совершенных в 2013 году, и данные того же периода, опубликованные в 2016 году, достаточно различаются. Ситуация складывается так, что встает вопрос надежности этих данных. Насколько мы можем доверять той статистике, которую публикует ведомство? Это другая сторона проблемы, которая, на мой взгляд,
Даже важнее того, публикует ли министерство статистику или нет.
Говорит Авалишвили. В ходе парламентских слушаний в конце ноября Георгий Мгебришвили назвал разницу в цифрах, на которые обращает внимание Авалишвили, технической погрешностью. На что член ЕНД Отар Кахидзе тогда ответил, что погрешность может измеряться в единицах, но никак не в сотнях.
Погрешность – это один или два. Разве можно 1580 преступлений назвать погрешностью?
Возмутился он. Однако Мгебришвили был непреклонен. Он заявил, что подсчет ведется электронно, соответственно, что-то могло быть упущено. В пресс-службе МВД, несмотря на обещания, не стали комментировать происходящее. Юрист Центра по изучению и мониторингу прав человека Мариам Хатвари говорит, что статистику Министерства внутренних дел обязано публиковать ежемесячно с 2010 года, согласно меморандуму, который был оформлен тогда между Грустатом, МВД и еще тремя ведомствами. Если просмотреть ежемесячные статистические данные на странице Грустата, мы увидим, что МВД не выполнило обязательство, предусмотренное этим меморандумом. Говорит юрист. По ее словам, обязательство по ведению учета ведомств необходимо прописать в законе о полиции. Деятельность МВД должна быть прозрачна, а общество достоверно и детально информировано о криминогенной ситуации в стране. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возвращаемся к новостям из Сухуми. В этом году в Абхазии поспел хороший урожай мандаринов, но из-за проливных дождей, которые длятся уже полмесяца, собрана пока только его четверть. О проблемах мандариновой отрасли самопровозглашенной республики рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Порой бывает такое, планируешь выступить в СМИ на некую тему, собираешь информацию, но не спешишь, поскольку время терпит, и вдруг пара новых сообщений меняет задуманные содержания и выводы твоего выступления на прямо противоположные. Так произошло и в данном случае. Около месяца назад я запланировал написать о мандариновой страде в Абхазии. В соответствующей папке на рабочем столе компьютера копились публикации из разных СМИ, ласкающие мне, как жителю Абхазии, слух и греющие душу. Вот снимок. Ярко-зеленая листва мандаринового дерева, ярко-оранжевые плоды на ее фоне и подпись «Самые вкусные в мире мандарины абхазские». А вот характеристика, данная нашим мандаринам, какой-то покупательницы из Тулы. Конечно, по вкусовым качествам впереди остального импорта абхазские мандарины, выращенные на экологически чистой почве, без химикатов. Конец цитаты. Урожай цитрусовых, в частности мандаринов, нынче в Абхазии удался, о чем свидетельствовали и разговоры знакомых. В общем, на фоне сплошного потока негативной информации о новых и новых автоавариях с человеческими жертвами, тревожных перспективах нового обострения борьбы за власть, мандариновая тема воспринималась как луч света в темном царстве. И вдруг появляется сообщение. По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, до 10 декабря 2016 года через таможенный пост ПСОУ было экспортировано лишь 6653 тонны мандаринов, что почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба объясняет ситуацию двумя причинами. Первое. Открылся турецкий рынок. Возросла конкуренция. Когда действовали санкции со стороны России в отношении Турции, это работало на абхазских производителей. Сейчас же арендные предприятия цитрусовых готовы продавать продукцию по 25-30 рублей за килограмм, тогда как в прошлом году было 45-50 рублей за килограмм. Но это делу не помогает. Второе. Погода. С 30 ноября, когда из-за ливня митинг сторонников власти пришлось перенести под крышу, в Абхазии полмесяца идут дожди, а в такую погоду собирать мандарины нельзя. Объем собранной продукции на территории Абхазии составляет 25-30% из 30 тысяч ожидаемого урожая, говорит министр. Огромное количество цитрусовых остается на деревьях. Мы ждем улучшения погоды. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Избранный президент США выбрал в качестве будущего госсекретаря Рекса Тиллерсона, главу нефтяного концерна ExxonMobil. Обширные деловые связи Тиллерсона с Россией стали поводом для многочисленных комментариев в американской прессе и заявлений американских политиков, выражающих, как правило, тревогу по поводу прокремлевских высказываний основного кандидата на пост нового госсекретаря. Некоторые сенаторы обещают посвятить слушание по утверждению кандидатуры Тиллерсона его связям с российским руководством и американо-российским отношениям. Материал об этом подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
Появление Рекса Тиллерсона, исполнительного директора крупнейшей энергетической компании мира ExxonMobil, в роли кандидата на должность госсекретаря изумило многих. Мало того, что он совершенно не соответствует стереотипным представлениям о претендентах на это кресло, как о людях с опытом службы на высоких государственных постах, предпочтительно специалистах по внешней политике, его профессиональный багаж, на взгляд многих критиков, является обстоятельством, дисквалифицирующим его в роли главы американского дипломатического ведомства. По их мнению, человек, который в роли руководителя компании был вынужден нередко вступать в сомнительные с моральной точки зрения сделки, не может быть госсекретарем. А давние связи Тиллерсона с российским руководством, которое санкционировало сделки ExxonMobil в России, его публично выраженный скепсис в отношении санкций против Кремля и Орден Дружбы, принятый из рук Владимира Путина, заставляет задаться серьезным вопросом об объективности суждений будущего госсекретаря. В комментарии, размещенном на сайте телекомпании Fox News, политолог и социолог Дак Шон так резюмирует претензии оппонентов Тиллерсона. «Мы не можем допустить, чтобы Государственный департамент возглавил друг и союзник Владимира Путина, который продолжит катастрофическую дипломатию переговоров и умиротворения, обеспечившую Путину его величайшие победы». По словам самого Дональда Трампа, Рекс Тиллерсон будет сильным и трезвомыслящим защитником жизненных американских интересов. И несколько влиятельных республиканцев, в том числе бывшие госсекретари Джеймс Бейкер и Кондолиза Райс, бывший министр обороны Роберт Гейтс, выразили поддержку кандидатуре Тиллерсона, подчеркнув его опыт в области международного предпринимательства. Появление профессионального бизнесмена в роли главы американского внешнеполитического ведомства может позитивно повлиять на его деятельность. Так считает экономист, профессор колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Ричард Эбелинг.
Честно говоря, появление непрофессионала в роли главы Госдепартамента будет, на мой взгляд, приятной переменой. Я согласен с теми, кто считает, что вашингтонская бюрократия, частью которой является Госдепартамент, слишком изолирована от реального мира, она плохо его понимает. Она плохо понимает, как действует реальный мир. У нее свои узкие представления о том, в каких рамках должно действовать международное сообщество. Так что свежий человек в главе Госдепартамента может открыть новые возможности в международных отношениях, привнести важные и полезные изменения в нашу внешнюю политику. А что бы вы ответили тем, кто настаивает, что внешняя политика – это не коммерция, что США требуется госсекретарь, понимающий, в чем состоят реальные интересы страны, и следующий определенным принципам, а не заключающий сделки с игроками, подобными Владимиру Путину? Я предполагаю, что ответы на эти вопросы мы получим во время слушаний по его кандидатуре в Сенате. Он должен будет рассказать о том, какими принципами он намерен руководствоваться в своей работе, какой он видит роль Соединенных Штатов в мире, какой подход должны выбрать США в отношении потенциальных или реальных кризисов. Это то, на что мы должны получить ответы в недалеком будущем. Его связи с Россией, его контакты с российским руководством в роли руководителя ExxonMobil наверняка станут важной частью этих слушаний. И лично я буду искать ответы на вопрос, превратил ли его этот опыт в человека, который в большей мере, скажем так, симпатизирует России, или наоборот, необходимость действий в коррумпированной среде российского капитализма превратила его в скептика-реалиста, способного выработать более эффективные способы воздействия на Кремль, чем традиционный бюрократ из Госдепартамента, считает профессор Ричард Эбелинг. С какими бы идеями в отношении России и Кремля не пришел в Госдепартамент Рекс Тиллерсон, Владимиру Путину не стоит рассчитывать на крупные уступки со стороны новой американской администрации, предполагает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре.
Вспомним, с чего начала администрация Обамы. С политики перезагрузки, отказа от планов размещения противоракетной обороны по версии Буша и осуществления ее облегченного варианта. Я не думаю, что мы увидим нечто подобное в исполнении новой администрации. На мой взгляд, любые шаги по улучшению отношений с Москвой возможны только в случае соразмерного ответа со стороны Кремля. На месте Путина я бы сейчас задумался над тем, что он может предложить Трампу в обмен на ослабление режима санкций. Из того, что мы знаем о Трампе и Тиллерсоне, можно однозначно заключить лишь то, что оба они являются наиболее искусными мастерами переговоров из тех, кто когда-либо работал в правительстве. Я надеюсь, что когда Путин решил организовать хакерскую атаку на компьютеры Национального комитета Демократической партии с целью подорвать кандидатуру Хиллари Клинтон, он не подозревал, что Трамп может оказаться для него более неприятным в будущем партнером, говорит американский политолог, военный эксперт Дэниел Гуре.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Юрий Жигалкин. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.